Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Игнатии, архиепископе Антиохийском. Далее в рубрике Александры Никифоровой «От Валдая до Синая» рассказ о Знаменском монастыре в старинном русском городе Гороховце. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Пришел к Авве Палладию начальник страны, желая видеть его, ибо наслышался о делах его. И, взяв скорописца, приказал ему: «Я войду к Авве, ты же запиши все со всею точностью, что он будет говорить мне». Так вошел начальник и сказал старцу: «Помолись о мне, Авва, ибо я имею множество грехов». Старец говорит: «Безгрешен один Иисус Христос». Начальник спросил: «А о всяком ли грехе имеем мы дать отчет Богу, Авва?» Старец отвечал: «Написано: воздаст кое мужда по делам его». «Изъясни мне слово сие», — сказал начальник. «Оно само себя изъясняет», — отвечал старец. «Впрочем, выслушай подробно. Оскорбил ли ты ближнего, воспримешь должное. Восхитил ли что у низших, прибил ли бедного или лицеприятствовал на суде, или обесчестил, озлословил, оклеветал, оболгал, злоумышлял на чужие браки, приступил к клятву, предложил пределы отцов, входил в имущество сирот, обижал вдов, настоящую сладость предпочел обетованным благом, получишь достойное возмездие за все, ибо еже сеет человек, то жди и пожнет. Равным образом, если и доброе, что сделано тобою, и зато получишь воздаяние многократное, ибо сказано: воздаст кое мужда по делам его. Помни о сем воздаянии во всю жизнь, и избежишь множества грехов». Начальник говорит: «Что же я должен делать, Авва?» Старец говорит: «Помышляй о вечных, бесконечных и неизменных благах неба, где нет ночи и нет сна, сего образа смерти, где нет яств и питья, сих служителей нашей немощи, нет скорбей, ни болезней, ни врачевания, ни судов, ни торгов, ни богатства, сего начала зол, предмета войн и корня вражды. Где страна живых, не умерших грехом, но живущих истинную жизнью во Христе Иисусе?» Тогда начальник вздохнул и сказал: «Поистине, Авва, так есть, как ты сказал». И, получив великое назидание, отошел в дом свой благодаря Бога. рассказывали об Авве Памве, что, кончаясь, в самый час исхода сказал он предстоящим святым мужам: «С тех пор, как я пришел на это пустынное место и, построив себе келью, вселился в ней, не помню, чтобы ел другой хлеб, кроме добытого своими руками, ни в чем не раскаивался даже до сего часа, и отхожу к Богу так, как бы не начинал еще богачествовать». Вот чем отличался Авва Памва от многих. Когда спрашивали его о каком-либо слове Писания или о предметах духовных, он не отвечал тотчас, но говорил, что не знает его, и так по месяцу и более не давал ответа. Авва Памва сказал: «Если имеешь чистое сердце, то можешь спастись». Говорили об отцах Авве Памве, Авве Виссарионе, Авве Исаии и Авве Паисии, что они были очень сильны. Однажды они беседовали вместе с Аввою Афре, и пресвитер горы Нитрийской спросил их, как должны вести себя братья. Они сказали: «В великом подвижничестве и храня совесть свою от ближнего». Брат спросил Авву Памву: «Почему злые духи препятствуют мне благотворить ближнему?» Старец говорит ему: «Не говори так, потому что таким образом ты Бога называешь лживым. Но лучше скажи: я не хочу делать благодеяний, ибо прежде еще Бог сказал: «Се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражью». Авва Петерион, ученик Аввы Антония, говорил, что желающий изгонять демонов должен прежде победить страсти, ибо какую кто одолеет страсть, той и демоны изгоняет. Так выходит, говорит, вслед за гневом демон его. Если ты укротишь гнев, то будет изгнан и бес его. То же и в отношении каждой страсти. А Васисой сказал: «Будь самоуничижен, завергни волю свою вспять, не будь многозаботлив, и будешь иметь покой». Он же сказал: «Есть люди, кои иждивают дни свои в нерадении, и словом только и помыслом ищут спасение, а делом не родят о нем. Читают жития святых, о их смирению и нестяжательности, молитве и бдению, воздержанию и безмолвию, спанию на земле и коленопреклонением, не подражают, и облагают жизнь отцов, говоря: невозможно всего это вынести, не помышляя, что где обитает Бог через благодать божественного крещения и исполнение заповедей, там бывают дела паче естества».
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Игнатий, епископ Антиохийский. Святой Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, имеет особое значение для нас, потому что он близко общался с апостолами, непосредственно от них слышал христианское учение и был свидетелем распространения и развития первых христианских общин. В своих 7 письмах он запечатлел для нас апостольскую эпоху. Святой Игнатий родился в Сирии в последние годы жизни Спасителя. Его жизнеописание повествует, что он был тем отроком, которого Господь взял на руки и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Богоносцем он назван потому, что, крепко любя Господа, он как бы носил его в своем сердце. Он был учеником апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Из послания святого Игнатия к смирнянам видно, что он был особенно близок к апостолу Петру и сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях. Незадолго до разрушения Иерусалима в 72 году скончался Евод, один из 70 учеников Христовых, и его преемником на Антиохийской кафедре в столице Сирии стал Игнатий. Святой Игнатий управлял Антиохийской церковью в течение 40 лет, с 67 по 107 годы. В особом видении он удостоился увидеть небесное богослужение и услышать ангельское пение. По образцу ангельского мира он ввел в богослужениях антифонное пение, в котором два хора чередуются и как бы перекликаются. Это пение из Сирии быстро распространилось в ранней церкви. В 107 году, во время похода против армян, император Троян проходил через Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, учит презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву римским богам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерзание зверям в Колизее. На пути в Рим он написал 7 посланий, которые сохранились до наших дней. В своих посланиях святой Игнатий просил христиан не пытаться спасти его от смерти. «Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей, чтобы посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым». Услышав о мужестве святителя, Троян прекратил гонения на христиан. Мощи святителя были перенесены в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и положены в церкви во имя священномученика Климента, Папы Римского. В своем послании к Ефесянам святой Игнатий писал: «Храните веру и любовь, и на деле показывайте себя христианами. Вера и любовь — суть начала и конец жизни. Вера — начало, а любовь — конец. Оба же в соединении — суть дела Божия. Все прочее, относящееся к добродетели, от них происходит. Никто, исповедующий веру, не грешит, и никто, стяжавший, не ненавидит». «Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном», — сказал Господь. Кто же оно, это дитя? Церковь именует священномученика Игнатия, епископа Антиохийского, великого святого апостольских времен, богоносцем. Причины тому две. Накануне своих страданий в Риме святитель часто молитвенно повторял имя Господа Иисуса Христа. Будучи спрошен о том, почему это имя не сходит с его уст, святой отвечал, что оно написано у него в сердце. Когда звери в римском цирке растерзали тело священномученика, нетронутым осталось лишь сердце. Его разрубили пополам и увидели золотую надпись «Иисус Христос». Вторая же причина наименования святителя Игнатия богоносцем обращает нас к известному евангельскому отрывку. Поставленное Господом на середину, это дитя, которое нес на своих руках воплощенный Бог, согласно церковному преданию, и был будущий священномученик Игнатий. Таким образом, Богом носимый и Бога несущий в своем сердце ставится в центр, осмелимся сказать, всей человеческой истории. Ставится как образ истинного умаления, как обличающее наши неправды свидетельство и как пример для подражания. Он, ученик возлюбленного Христова ученика Иоанна Богослова, вдохнет в своих учеников ту же любовь к Богу Слову Христу. И к нему, богоносному учителю, ведомому издалека в Рим на смертные муки, обратят они эту любовь, которую Игнатий назовет неблаговременной. Ученики все сделают для его освобождения, но плененный, принявшим ради него образ раба, уклонится, будто бы счастливой возможности, как соблазна смертельного, и напишет любящим его: «Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия, пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру, пустите меня к чистому свету, явившись туда, буду человеком Божиим. Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Вот как умалится это дитя. Сделается для мира ничем, сотрется в муку Божию, но окровавленная пища львов станет чистым Христовым хлебом. Именно этот образ умаления дает нам Господь как условие быть большим в Царстве Небесном, то есть в сущности достигнуть этого Царства, стать его наследником. Что может быть меньшим в этом мире, чем зерно пшеничное, чем малый кусочек хлеба? Но благословением Христовым и Он тысячи насыщает, а главное, предвечно избран быть веществом таинства, частью мира, имеющей воспринять божественное естество. «Что тебе принесем, Христе?» — вопрошает Церковь в рождественские дни. «Лицезря в Вифлеемских яслях Бога, ради нас умалившегося до дитяти». И всегда отвечает благодарением, Евхаристией, скромным приношением малого кусочка хлеба и малой части вина, поскольку и мира всего было бы недостаточно. И хлеб этот Божий, и пшеница, которую ради него истерли, и мука, из которой его испекли, тоже Божие. И виноград истоптанный, попранный ногами человеческими, вином излившийся, избранное произведение Творца всяческих. И потому исповедуем Создателю приношение наше, как Твоя от Твоих, и дивимся, сколь малое внешне требуется, и сколь великим возвращается, и сколь верным должно излиться в благодарности во образ этого богоносного дитяти, исполнившего главную заповедь: «Дай мне сердце Твое».
В эфире программа «Благовещение».
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Александра Никифорова. Сегодня вместе с вами мы отправимся в один из прекраснейших старых заволжских городов – Гороховец. Знаменский монастырь расположен на левом берегу реки Клязьмы, в живописнейшем месте, окруженном лесом и озерами, на так называемой «Красной гриве». Эта самая древняя обитель Гороховца была основана на средства купца Петра Лопухина в 1598 году. Сегодня в монастыре подвязаются около 10 сестер.
Наш монастырь основан в 1598 году. Здесь был мужской монастырь, благополучный монастырь. Братья подвязали здесь, работали, жили своими трудами. И в город за милостыни не выходили, не просили милостыни. У них было свое хозяйство, они молились, трудились. В XVII веке по указу царя Петра I как самостоятельный монастырь был упразднен ввиду малочисленности братьев и был причислен к Флорищевой пустыне. Таким образом, будучи подворьем Флорищевой пустыни, просуществовал до советской власти. В 1923 году монастырь был закрыт, разорен. Здесь был организован колхоз и поселение. Сюда ссылали на поселение, на так называемую химию. Постройки храмовые сильно пострадали, потому что в них располагались жилье, держали скот. В храме Знамени Матери Божией держали овец. Ну, затем колхоз пришел в упадок, закрылся, и, в общем-то, здесь место приобрело удручающий вид. Я сама, когда ходила в лес, когда еще здесь, ну, вот, монастыря-то не было, иду в лес, смотрю, и здесь ничего не было, кроме как такая сломанная изгородь из жердей и такая церковка полуразвалившаяся с потемневшими куполами. Наконец, в истории нашей России началась эпоха возрождения монастырей. Пришла сюда, на Гороховецкую землю. Открылся первый монастырь, вновь открылся мужской, Никольский, первый игумен, там был отец Петр. И произошло такое событие. Одна женщина пришла к нему, принесла иконку Матери Божией Знамение. Она была у нее на сохранении. Батюшка Петр доложил об этом архиерею, архиепископу Евлогию, и владыка благословил открывать на знаменке скит. То есть отец Петр послал сюда братьев своих. Здесь начала возрождаться монашеская жизнь. Братья восстановили храм Иоанна Богослова, начались в нем службы. Сюда стали приходить прихожане, приезжать паломники. Это произошло в 1994 году. В 1999 году здесь благословляет владыка женский монастырь. Сюда привозят нашу матушку. Тогда она была инокине Любовь. Ставит здесь старшей сестрой. И наша матушка начинает молиться Матери Божией, просить Матери Божией, чтобы сюда присылала сестер. Очень тяжело тогда ей было, нашей матушке. В общем-то, братику много что сделали, конечно, но это была капля в океане. И вот нашей матушке пришлось начинать возрождать здесь жизнь монашескую в очень трудных, тяжелых условиях. Конечно, ей тогда помогал отец Петр, настоятель тогда Никольского монастыря, помогал. Но здесь ни сестер не было, ни служащего священника не было. Нужно было и обеспечивать монастырь и питанием, организовать церковные службы. А что такое организовать церковную службу? Это нужно, чтобы был священник, нужно, чтобы был клирос, певчие были. Вот. Ничего этого не было. Вот действительно, с тех пор вот здесь прям действительно чудеса творились. Чудеса. Господь посылал сюда разных людей. И матушка своей любовью, своим расположением к себе привлекала прихожан, помогала им и в духовном плане. Вот. Ну, а люди, в свою очередь, тоже желали как-то помочь обители. Таким образом, в монастыре стали собираться сестры, а ведь сестры пришли с мира, не подготовлены к монашеской жизни. То есть приходится их обучать все с нуля. Нужно научиться молиться, нужно научиться хозяйству, доить коров, творог сделать, сметану, масло. Чтобы держать коров, надо взбить сено, заготовить. Всему нужно учиться, на все нужны силы. Нужно изучить церковный устав, церковное пение. А потом первое, чему нужно научиться в монастыре, послушанию. Научиться отсекать свою волю. К Конечно, всему этому научиться можно только благодаря терпению нашей игумени, благодаря ее молитвам. Вот на сегодняшний день, милостью Божией, в монастыре собрались сестры, которые пришли в монастырь с молодых лет. Они умеют и коров доить, и пасти, и молочную продукцию делать, хлеб печь, готовить на печке, водить машину, возделывать огород, молиться. Вот, слава Богу, на сегодняшний день у нас происходит такая монашеская жизнь. Должна сказать, что считается, что такие неудачники, может быть, физические калеки, вот, что якобы вот только им жить в монастыре и больше нигде, потому что уходят из-за этого. Если люди приходят в монастырь только по этой причине, как правило, люди в монастыре никогда не удержатся и не смогут там жить. По-настоящему истинно монастырь приходит по Божьему призванию. Вот Господь призывает. Люди, которые хотят служить Богу. Конечно, это очень высоко звучит, возвышенно, но это на самом деле так. Только тот человек, который хочет служить Богу, вот тот человек и будет подвязаться в монастыре, стараться преодолевать все трудности, но только с Божьей помощью. Не будет приписывать все заслуги себе. Если только мы будем приписывать заслуги себе, у нас ничего не будет. У нас мы что имеем? Хорошего, все, что хорошее, это все от Бога. А все, что плохое, это вот действительно это наше.
Воскресный день, монастырский двор полон гостей. Многие приезжают издалека. Кто-то здесь впервые, а кто-то возвращается вновь и вновь на протяжении многих лет.
Марина, Нижний Новгород, город, адвокат по профессии. Так получилось, что я заказывала сорокаусты о здравии родных и близких в одной из церквей города, и случайно попала на женщину, которая сюда ездила. И она мягко посоветовала попробовать заказать где-нибудь за городом такое количество сорокаустов. И как-то очень воодушевленно рассказала о монастыре среди леса и предложила поехать с ней. Но с ней я поехать не могла, поехала одна на следующий день по описанию. Это было сразу после праздника иконы Богородицы всех скорбящих радости 7 ноября 2002 года. Конечно же, все в голове преувеличило. Реку Клязьму. Я думала, что она будет размером с Волгу. Мост представил 2 км шириной и длиной. И почему-то мне вошло в голову, что еще 25 километров лесом. Поэтому, когда я ехала, я вообще не понимала, куда я еду. Но очень захотелось. А тут все оказалось настолько компактно, близко, что не успела даже разогнаться, как за 10 минут уже из центра города оказалась в лесу в монастыре. И первый раз, конечно, я приехала просто посмотреть, никогда не была раньше в монастырях. Я не понимала, как в наше время еще остались люди, которые уходят как бы жить в монастырь, что ими движет, вот мне хотелось понять. Наверное, до сих пор не поняла, но почувствовала разницу. Почувствовала, что здесь они значительно дружелюбнее, спокойнее и сплоченнее, чем мы, которые крутимся в городском котле. И даже присутствие рядом с ними дает новые силы, которые потом используешь уже в работе.
Ирина, Нижний Новгород, стилист-парикмахер. Я здесь впервые, много слышала о монастыре. Приехала, не вот была цель какая-то, захотелось покоя, тишины, и, в общем-то, здесь я обретаю, вижу, слышу, какие люди приятные, очень такие обходительные, спокойные. Сама природа, действительно, уже поедешь и второй, и третий раз, потому что очень хорошо. Лет 5, там 6 назад в общем-то, такого понятия съездить в монастырь ни у кого из моих вот клиентов не было. Ну, кто-то ходил в церковь, но крайне редко, на какие-то там очень большие праздники, как там Пасха. Но вот последние, вот можно сказать, вот год, последний год, с кем бы я не общалась во время своей работы, людей постоянно, постоянно тянет к вере, к Богу. Я пойду в церковь, то есть надо, прям обязательно нужно сказать, меня туда тянет, я хочу поклониться и найти все свои ответы именно в церкви. Понимаете, как вот, вы знаете, вот первые впечатления, я когда шла по мосту, я даже прошла половину моста, я затаила дыхание. Стояла дыхание, и потом уж дальше пошла какое-то такое успокоение. Сначала шла от автобуса, немножко возбужденная, нервозность чувствовалась. А когда уже стала проходить, все, это уже все прошло, и действительно, и спокойно, спокойствие. Но мне успокоение души дает все мои ответы на мои, в общем-то, вопросы жизненные. И мне после этого легче, легче возвращаться уже в Нижний Новгород. Я нашла то, зачем я ехала. Вот мое первое впечатление, я сказала, я сюда снова приеду, снова и снова, так как очень теплый был прием. Действительно, впечатление очень хорошее, неизгладимое.
Что бы вы хотели пожелать этому монастырю?
Возрождение, полного возрождения.
Да.
В полном объеме.
Сегодня вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы побывали в Знаменском женском монастыре в городе Гороховце. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении сестер обители. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Константин Станюкович. Максимка. Забияка лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас — 16 гребцами и офицером у руля спущен был на воду. «С Богом!» — крикнул с мостика капитан на отваливавший от борта баркас. Гребцы навалились изо всех сил, торопясь спасти человека. Но в эти 7 минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было в бинокль. По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера. Глаза всех моряков-забияки провожали баркас. Какую ничтожную скорлупою казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними. Скоро он казался маленькой черной точкой. Глава третья. На палубе царила тишина. Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми в полголоса. «Должно какой-нибудь матросик с потопшего корабля». «Потонуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно?» «Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью. А то и сгорел». и всего-то один человек остался, братцы. Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли? Живой ли он? Вода теплая, может, и живой. А как это, братцы, акул рыба его не съела? Здесь этих самых акулов страсть? Да, милые, опасская эта флотская служба. Ах, какая опасская! Произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание. И с омраченным грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля Бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане. Прошло 3/4 часа общего томительного ожидания. Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул: «Баркас, пошел назад!» Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика: «Есть на нем спасенный?» «Не видать, ваше благородие!» — уже не так весело отвечал сигнальщик. «Видно, не нашли», — проговорил старший офицер, подходя к капитану. Командир Забияки, низенький, коренастый и крепкий брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щеки и подбородок густую черную засидевшую щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими, недовольно вздернул плечом и, видимо, сдерживая раздражение, проговорил: «Не думаю-с. На баркасе исправный офицер, и не вернулся бы так скоро, если б не нашел человека-с». «Но его не видно на баркасе. Быть может, внизу лежит, потому и не видно-с. А, впрочем-с, скоро узнаем». И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно веселому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе. И на сердитом лице капитана засветилась улыбка. Еще несколько минут, и баркас подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер. Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасенный. Маленький негр, 10-11 лет, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, отливающего глянцем тела. Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какой-то безумной радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению. «Совсем полумертвого с мачты сняли. Едва привели в чувство бедного мальчишку», — докладывал капитану офицер, ходивший на баркасе. «Скорее его в лазарет», — приказал капитан. Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по несколько капель коньяку. Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, показывая на рот. А наверху ставили паруса, и минут через 5 Забияка снова шел прежним курсом, и матросы снова принялись за прерванные работы. «Арабчонка спасли!» — раздавались со всех сторон веселые матросские голоса. «И какой же он щуплый, братцы!» Некоторые бегали в лазарет узнать, что с арабчонком. Доктор отхаживает. «Небось, выходит!» Через час Марсовый Коршунов принес известие, что арабчонок спит крепким сном, после того, как доктор дал ему несколько ложечек горячего супа. «Нарочно для арабчонка, братцы, кок-суп варил. Вовсе, значит, пустой, безо всего. Так, отвар быть-то!» С оживлением продолжал Коршунов, довольный тем, что ему, известному Вралю, верит в данную минуту. И тем, что он на этот раз не врет. И тем, что его слушают. И словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает. «Фершел, братцы, сказывал, что этот самый рабчонок по-своему что-то лопотал, когда его кормили. Просил, значит, дайте больше, мол, этого самого супу. И хотел даже вырвать у доктора чашку, однако не допустили. значит, брат сразу нельзя. Помрет, мол. Что, шарапчонок?
Ничего, покорился.
В эту минуту к катке с водой подошел капитанский вестовой Сойкин и закурил остаток капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то спросил. «А не слышно, Сойкин, куда денут потом Арабчонка?» Рыжеволосый, веснущатый, фронтоватый, в собственной тонкой матросской рубахе и в парусиновых башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил. «Куда деть? Оставят на надежном мысу, когда, значит, придем туда». Надежным мысом он называл мыс Доброй Надежды. И, помолчав, не без пренебрежения прибавил. «Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди».
«Дикие, не дикие, а все божья тварь. Пожалеть надо», — промолвил старый плотник Захарыч.
Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.
«А как же Арабчонок оттель к своему месту вернется?» «Тоже и у его поди отец с матерью есть», — заметил кто-то.
«На надежном мысу всяких арапов много». «Небось, дознаются, откуда он», — ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.
«Тоже вестовщина полагает о себе», — сердито пустил ему вслед старый плотник.
Глава четвертая. На другой день мальчик-негр, хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своей широкой улыбкой, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульону, наблюдая, с какой жадностью глотал он жидкость, и как потом благодарно взглянул своими большими черными выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков. После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразительные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, по-видимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении. Они друг друга не понимали. Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали Петенькой. «Вы, Петенька, отлично говорите по-английски. Поговорите-ка с ним. У меня что-то не выходит», — смеясь проговорил доктор. «Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета», — прибавил доктор. Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и раздельно. И маленький негр, видимо, понимал, если не все, о чем спрашивал мичман, то, во всяком случае, кое-что, и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами. После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром, мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях. Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану, большому мерзавцу, — вставил мичман, — которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего Боем, и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Брик шел из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад Брик сильно стукнуло другое судно. Эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил «кра, кра, кра» и затем слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки. И Брик пошел ко дну. Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток. Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются. И забитый его вид, И эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и мичмана, и, главное, его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с выдающимися ребрами. Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании. Пожалуй, еще большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день под вечер молодой вестовой мичмана Артемий Мухин, или, как все его звали, Артюшка, передавал на баке рассказ мичмана, причем не отказал себе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец-капитан. «Каждый день, братцы, он мучил Арабчонка. Чуть что, сейчас в зубы. Раз, другой, третий, да в кровь. А затем снимет с крючка плетку. А плетка, братцы, отчаянная, из самой толстой ремешки. И давай лупцевать Арабчонка», — говорил Артюшка, вдохновляясь собственной фантазией, вызванной желанием представить жизнь Арабчонка в самом ужасном виде. Не разбирал анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра. У бедняги и по сейчас вся спина исполосована. Доктор сказывал: «Страсть глядеть», — добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка. Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время полосовали им спины, и без Артюшкиных приказ жалели Рабчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уже не сожрали акулы. «Небось, у нас уж объявили волю христианам, а у этих американцев, значит, крепостные есть?» — спросил какой-то пожилой матрос. «То-то есть!» «Чудно что-то. Вольный народ, а поди ж ты!» — протянул пожилой матрос. «А у их арабы быт-то вроде крепостных», — объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании. «Из-за этого самого у их промеж себя и война идет. Одни американцы, значит, хотят, чтобы все арабы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны. Это те, которые имеют крепостных арабов. Ну и жарят друг дружку, страсть. Только господа сказывали, что которые американцы за арабов стоят, те одолеют. Начисто разделают помещиков американских», — не без удовольствия прибавил Артюшка. «Небось, Господь им поможет. И арабу на воле жить хочется. И птица клетки не любит, а человек и подавно», — вставил плотник Захарыч. Чернявый молодой матросик-первогодок, тот самый, который находил, что флотская служба очень опаская, с напряженным вниманием слушал разговор и, наконец, спросил: «Теперь, значит, Артюшка, этот самый Рабчонок вольный будет?» «А ты как думал?» «Известно, вольный», — решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе Рабчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчет прав собственности. Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. Черта хозяина нет, к рыбам в гости пошел. Так какой тут разговор? И он прибавил: «Теперь Рабчонку только новый паспорт выправить на надежном мысу. Получи паспорт и айда на все четыре стороны». Эта комбинация с паспортом окончательно рассеяла его сомнения. «То-то и есть!» — радостно воскликнул чернявый матросик-первогодок. И на его добродушном румяном лице с добрыми, как у щенка, глазами засветилась тихая светлая улыбка, выдававшая радость за маленького несчастного негра. Короткие сумерки быстро сменились чудную, ласковую тропическую ночью. Небо зажглось мириадами звезд, ярко мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормою. Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтенные, взявши койки, улеглись спать на палубе. А вахтенные матросы коротали вахту, притулившись у снастей, и лясничали вполголоса. В эту ночь во многих кучках говорили об Арабчонке. Глава пятая. Через два дня доктор по обыкновению пришел в лазарет в 7 часов утра и, обследовав своего единственного пациента, нашел, что он поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому негру больше знаками, которые были на этот раз быстро поняты поправившимся и повеселевшим мальчиком, казалось, уже забывшим недавнюю близость смерти. Он быстро вскочил с койки, обнаруживая намерение идти наверх погреться на солнышке, в длинной матросской рубахе, которая сидела на нем в виде длинного мешка, но веселый смех доктора и хихиканье фельдшера при виде черненького человечка в таком костюме несколько смутили негра. И он стоял среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне понимая, к чему доктор дергает его рубаху, продолжая смеяться. Тогда негр быстро ее снял и хотел было юркнуть в двери нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял «Но!» И вслед за тем знаками приказал негру надеть свою рубашку-мешок. «Во что бы одеть его, Филиппов?» — озабоченно спрашивал доктор щеголеватого, курчавого фельдшера, человека лет 30. «Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали?» «Точно так, ваш скоброди! Об этом мечтаний не было!» «А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен, ваш скоброди, да, с позволения сказать, перехватить талию ремнем, то будет даже довольно обоюдно, ваш скоброди», — заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять не кстати слова, когда он хотел выразиться покудрявее или, как матросы говорили, позанозистее. «То есть как это обоюдно?» — улыбнулся доктор. «Да так-с, обоюдно. Кажется, всем известно, что обозначает обоюдно, ваш скоброди», — обиженно проговорил фельдшер. «Удобно и хорошо, значит». «Едва ли это будет обоюдно, как ты говоришь. Один смех будет, вот что, братец. А, впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке. Очень даже возможно хороший костюм сшить. На клипере есть матросы по портной части, сошьют. Так устраивай свой обоюдный костюм». Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук. «Кто там? Входи!» — крикнул доктор. В дверях показалось сперва красноватое, несколько припухлое, неказистое лицо, обрамленное русыми баками, с подозрительного цвета носом и воспаленными живыми и добрыми глазами. А вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Лучкина. Это был пожилой матрос лет 40, прослуживший во флоте 15 лет и бывший на клипере одним из лучших матросов и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он на берегу пропивал все свое платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом. «Это я, ваш скоброди», — проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмоленной шершавой рукой обтянутую штанину. В другой руке у него был узелок. Он глядел на доктора с тем застенчиво виноватым выражением и в лице, и в глазах, которые часто бывают у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости. «Что тебе, Лучкин? Заболел, что ли?»
«Никак нет, ваш скоброди. Я вот платье-оробчонку принес. Думаю, голый. Так сшил и мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, ваш скоброди».
«Отдавай, братец. Очень рад», — говорил доктор, несколько изумленный. «Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нем».
«Способное время было, ваш скоброди», — как бы извинялся Лучкин.
И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые с холста, встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем не виноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:
«Получай, Максимка, одежа самая, братец ты мой, very good. Одевай да носи на здоровье. А я посмотрю, как сидит. Вали, Максимка».
«Отчего ты его Максимкой зовешь?» — рассмеялся доктор.
«А как же, ваш скоброди, Максимка и есть. потому как его в день святого угодника Максима спасли. Он и выходит Максимка. Опять же, имени у Воробченка нет, надо же его как-нибудь звать. Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил. Лучкин осмотрел свое изделие со всех сторон, обдергал и пригладил рубаху, и нашел, что платье во всем аккурате. «Ну, теперь валим наверх, Максимка. Погрейся на солнышке. Дозвольте, ваше скобродие». Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, показывая матросам, проговорил: «Вот он, Максимка. Небось, теперь забудет идола американца. Знает, что российские матросы его не забидят». И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал: «Уже, брат, и шапку справим, и башмачки будут, дай срок». Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, что его не обидят. И он весело скалил свои ослепительно-белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца. С этого дня все стали его звать Максимкой. Глава шестая. Представив матросам на баке маленького, одетого по-матросски негра, Иван Лучкин тотчас же объявил, что будет доглядывать за Максимкой и что берет его под свое особое покровительство, считая, что это право принадлежит исключительно ему, уж в силу того, что он обрядил мальчонка и дал ему, как он выразился, форменное прозвище. О том, что этот заморенный, худой маленький негр, испытавший на заре своей жизни столько горя у капитана-американца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого, как перст матроса, жизнь которого, особенно прежде, тоже была не из сладких, и вызвал желание сделать для него, возможно, приятными дни пребывания на клипере. О том Лучкин не проронил ни слова. По обыкновению русских простых людей он стыдился перед другими обнаруживать свои чувства, и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание доглядывать за Максимкой исключительно тем, что арабчонок занятный, вроде облизьяны братцы. Однако на всякий случай довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать безответных и робких первогодков матросов, что если найдется такой, прямо сказать, подлец, который забидит сироту, то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным. «Небось, искровяню морду в самом лучшем виде», — прибавил он, словно бы в пояснение того, что значит «иметь с ним дело». «Забежать дитё — самый большой грех. Какое ни на есть оно, крещеное или арабское, а все дитё, и ты его не забить», — заключил Лучкин.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.